Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, друзья! Вы действительно слушаете передачу «Лютеранская волна». Может быть, для вас это будет сюрпризом, но сегодня ее веду я, Анастасия Розыкова, и в гостях у меня Владислав Телегин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Как обычно, раз в месяц проходит молодежный выпуск «Лютеранской волны». Сегодня он будет такой достаточно необычный. Мы сегодня будем говорить о вере в Бога. Мы сегодня... Тема, так вот скажем так, мы ее так обозначили, точнее, я обозначила, что я сегодня ведущая «Лютеранской волны». Я обозначила «Трудно жить с Богом». Вообще, мы сегодня будем экспериментировать, благо наше начальство находится в отпуске, и мы решили таким образом немножко воспользоваться ситуацией и взять руководство программы, да и вообще вещание в свои руки. Напомню, номер прямого эфира 8 800 333 1706, и прежде чем я начну нашу передачу «Лютеранская волна», хочу у вас спросить, а что вы знаете вообще о лютеранстве? Вот вы слышите каждую среду, 17.00 «Лютеранскую волну». Иногда ее ведет Юлия Виноградова в основном, иногда вы слышите передачи из Питера, иногда это передача молодежная, ее ведет Владислав Телегин. Так вот, мне хочется у вас спросить, что вы узнали вообще? Вообще, что вы знаете о лютеранстве, в принципе, кто это, что это, зачем, почему и с чем это едят? Ваши ответы присылайте к нам в прямой эфир. Вы можете также позвонить. Это номер, опять же, прямого эфира 8 800 333 1706, либо заходите на сайт teos.fm в раздел «Сообщения» и пишите нам, отвечайте. Также у нас еще есть WhatsApp и Viber. Номер телефона 8 977 850 09 96. И пока вы думаете, я вот вам хочу некую такую историческую справку привести в пример. Как оказывается, вот я когда готовилась к программе, лютеранство для нас, для нашей страны, для Российской Федерации, вообще для России, это не ново. Если вот сейчас меня Владислав поправит, лютеранство, скажем так, появилось в России при Иване Грозном, верно?
Ну, 440 лет назад, да, неизвестно, кто был первым лютеранином, неизвестно, кто был первым пастором, но у нас сохранились даже документы архивные, которые говорят о том, что у Ивана Грозного был даже диспут с неким проповедником, вот, и можем, ну так, сказать, что Иван Грозный...
Ну, я скажу так, что Иван Грозный, в принципе, разрешил проводить богослужения, не только лютеранские, еще и англиканам он разрешил. В общем, он разрешил проводить богослужения не православные, скажем так. То есть благодаря, ну, в эпоху Ивана Грозного появились кирхи лютеранские и церкви других христианских конфессий.
Ну, иноверцы, так называемые.
Да, иноверцы, да. Появились иноверцы. И вот оказывается-то, что лютеранство в нашей стране уже более, там, 400 лет, более 400 лет, как выяснилось. Я, допустим, об этом не знала. И оказывается, что лютеране были вот тогда еще при Иване Грозном, это в основном военные, чиновники, аптекари, то есть такой, скажем так, интеллигенции и цвет нации. То есть вот оказывается. То есть для меня это тоже стало на самом деле большим сюрпризом, потому что я не знала. Ну, как-то я привыкла, что Россия у нас в основном православная ортодоксальная страна. То есть у нас основная масса – это православная. Вот, оказывается, лютераны-то не вот только что появились, а, оказывается, были давно. И вот как один тоже вот статистические данные, что по данным статистики к 1904 году Евангелическая лютеранская церковь насчитывала 287 церквей и более миллионов прихожан. И говорят, что эта лютеранская церковь вот в 20 веке была второй практически после православия. То есть, между прочим, по количеству прихожан она была второй после количества прихожан, которые посещали православные церкви. Это верно, Владислав?
Да, у нас действительно и в XIX веке число лютеран, верующих Евангелической лютеранской церкви стало настолько много, и они влились настолько крепко в, скажем так, жизни страны, что стали являться второй по численности конфессии после православных. И стоит отметить, что уже к этому времени, к началу XIX века, лютеранами были потомки тех самых переселенцев, и эти потомки уже не считали себя иностранцами. То есть они ощущали себя полноценными гражданами тогда еще Российской империи.
Ну, можно, если так предположить, гипотетически, что у каждого россиянина где-то там в каком-то поколении есть бабушка или дедушка, которые, возможно, были лютеранами. Ну, так, если гипотетически поразмышлять. Владислав, можно или нет?
Ну, зависит от региона, на самом деле, страны нашей большой, но я думаю, что если очень-очень-очень покопаться, то определенная вероятность, конечно же, будет.
Но в связи с этим вопрос, а у тебя кто, лютеранин, бабушка или дедушка?
У меня лютеран в семье нет, я первый.
А как тогда?
Роде.
Вот тогда у меня очень интересно, слушай, а как ты тогда вообще пришел в лютеранскую церковь, и как ты вообще узнал о лютеранстве, потому что, ну, тогда это было при Иване Грозном, при Иване Грозном. В 904 году, ну, мы все знаем, после этого были события, 41-45 годов, когда все, что было немецкое и вообще все, что было связано с религией, ну так, ушло куда-то так в забвение. И вот сегодня в лютеранстве очень мало кто знает, то есть это действительно в лютеранскую церковь сегодня ходят потомки тех самых когда-то потомственных лютеран. Вот ты не из семьи лютеран. Как ты вообще пришел в лютеранскую церковь? Но больше всего меня интересует, как ты об этом узнал вообще, лютеранстве? Откуда? Если у тебя ни бабушка, ни мама, ни папа, ни дедушка не являются лютеранами. Кто тебе рассказал эту тайну?
Самое, ну, не то, что тайна, но самое забавное, что дедушка, вот мы раз заговорили о наших бабушках и дедушках, да, дедушка сыграл в этом неосознанную роль. А мы пришли, я был маленьким, мне было, наверное, лет 12 тогда, пришли на концерт. Вот, который проходил у нас в соборе Петра и Павла. Музыкальный концерт, играла как раз тогда наша органистка, и, собственно говоря, вот знакомство началось именно с таких концертных вечеров, а потом как-то мы перестали уже ходить, ну, потому что там как-то вот я и учился тогда, и как-то времени все не было, вот, и как-то вот лютеранская церковь, тогда я еще не знал, что она лютеранская, мы думали, что она католическая, хотя я заподозрил, что для католической церкви зал уж больно пуст, скажем так, да, вот, а потом где-то лет в 16, в подростковом возрасте начинаются такие некие духовные поиски, вот, достаточно активно, и я думал, как бы, что мне ближе, куда податься, потому что в нашем современном мире у нас есть достаточно большой выбор, куда пойти, куда податься, особенно в духовном смысле, начиная от всяких экзотических направлений, заканчивая той же православной церковью или католической церковью. Вот. Ну, для себя я определил сразу, что это христианство должно быть, потому что, ну, скажем так, все-таки Россия — это страна христианская, несмотря на то, что у нас множество разных народов, которые исповедуют разные религии, разные конфессии. И, конечно же, первое, что приходит в голову, это православие, но что-то с ним как-то вот не получилось. Тогда я решил сходить на богослужение в католическую церковь. И здесь я обычно, что называется, так, биографическая такая шутка, что мне ближе было добираться по пути до нашего собора евангелическо-лютеранского, чем до католической церкви, кафедрального собора непорочного зачатия. Вот. И я пришел к нам на богослужение в четверг. Тогда вел еще богослужение пастор Редер, ныне покойный, и это было последнее его богослужение. Я только вот осознаю это только сейчас, что это было мое первое тогда богослужение и его последнее здесь у нас на территории Москвы в соборе Петра и Павла. Вот, тогда богослужение было в капелле, и я помню ту проповедь яркую о творческом аспекте в человеке, да, как человек вот преобразует пространство вокруг себя, соотнося свою жизнь с Богом. Ну, не будем вдаваться в подробности этой проповеди, но, в общем, что называется, я был воодушевлен, пришел в воскресенье, И воскресенье, когда я пришел, тоже получилось все достаточно так интересно, необычно, в том смысле, что обычно как? Ну вот в 10 часов открывается церковь, да, иногда пораньше, и вот все заходят в зал, садятся и так далее, и так далее. А в то воскресенье затянулось богослужение. До нашего воскресного богослужение было связано с погребальной такая служба, что называется. Вот вспоминали ушедшего брата тогда нашей общины. И пастор здоровался с нами, я тогда еще никого не знал, вот в притворе. Мы все стояли в притворе, как-то так общались. Вот. Но я, конечно, никого не знал, поэтому я там в уголочке забил, что называется, смотрю, смотрю. Вот, богослужение, понятное дело, первый раз пришел, я ничего не понимал, ничего вообще, что и как, хотя пытался активно участвовать, конечно же, вот, и постепенно что-то так вот.
Сколько тебе лет тогда было?
16 мне тогда было.
Скажи мне, вот ты молодой человек, тебе 16 лет, тебе, скажи, больше заняться было нечем, как идти в церковь? Вот скажи, у тебя больше других увлечений не было, не знаю, компьютер, ролики, что-то еще, там, не знаю, девушки, книги. Но то, что занимает умы в основную массу 16-летних молодых людей, вот скажи мне, у тебя что, делать было нечего? Что ты пошел туда? Объясни мне, зачем?
Знаете, у человека всегда преобладает такое чувство, как чувство исследования. Вот человеку даже, если сказать, что вот туда нельзя, запрещено, он все равно краем глаза, то туда, может, полезет. Вот. И я, наверное, сделал так же. Мне было очень интересно вообще почувствовать, во-первых, вот ту самую церковную среду и, скажем так, попробовать испытать, ну, что-то новенькое, наверное, прозвучит достаточно так банально и просто, но, наверное, вот познакомиться и исследовать совершенно неизвестные для себя и непонятные вот такие, скажем так, области, да, тем более была потребность вот в таком духовном поиске, хотя о лютеранах должен сказать, что я как-то слышал, но забыл, да, потому что у нас там, например, и в школах, и в университетах все-таки проходит вот, в рамках истории период реформации, но он всегда так затмевается остальными событиями и российской истории, и в мире тоже. Вот. И как-то все-таки память о лютеранах за период советской власти, она все-таки так очень хорошо подмылась, вот, вымылась из как-то вот нашей осознанности.
Вот ты сказал о том, что ты почувствовал в себе жажду. Вот как ты думаешь, от чего возникает у человека... Ну, ты можешь на своем примере, либо порассуждать в принципе. Вот я, кстати, тоже призываю, дорогие радиослушатели, порассуждать на тему, от чего у человека появляется та самая жажда поиска чего-то. То есть пусть это будет Бог. Да, вот мы сегодня говорим на христианском радио «Теос», и лозунг этой радиостанции «Бог в помощь». Вот от чего у человека в достаточно юном возрасте, если мы берем пример Владислава, в 16 лет у человека появилась вот та самая жажда поиска чего-то, вот чего-то, ну, Бога. Вот почему? От чего? Ну... Дорогие радиослушатели, призываю вас тоже присоединяться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также заходите на сайт teos.fm в раздел сообщения и пишите нам, очень интересно послушать, что вы... Конкретно вы по этому поводу думаете. Неважно, вы ходите в церковь, не ходите в церковь, воцерковленный вы человек, верующий, неверующий. Нам интересно узнать ваше мнение. Владислав, твое мнение.
Существует, наверное, целый пласт ответов, почему человек начинает с его духовные поиски, и уж тем более, почему он приходит в церковь.
А ты о себе скажи.
Ну, все-таки у меня это был, наверное, больше именно научный интерес, что называется, жажда исследования, посмотреть, а как там у других, потому что, с одной стороны, это такая небольшая часть меня, мне всегда была интересна история, я по образованию историк, и очень было мне все-таки интересно, что называется, пощупать и посмотреть на тех лютеран, на лютеранскую церковь, тем более, раз такая возможность есть, тем более кафедральный собор в Москве, а это все-таки часть нашей истории. И, с одной стороны, это научный интерес посмотреть, кто это такие, что это такое. А с другой стороны, если все-таки касаться таких, что называется, более тонких материй, то... все мы, наверное, призваны Богом, да, но, как в Писании, бывает, что у нас уши закрыты, сердце наше закрыто. И, наверное, все-таки иногда наступает момент, когда даже вот преодолевая страх, который, например, у меня был, когда я первый раз пошел вот на богослужение воскресное, да, вот преодолевая этот страх, ты делаешь первый шаг навстречу с Богом, да, так как Он... Господь сам всегда открыт тебе, то для человека, конечно, в первую очередь важно и где-то вот на таком, может быть, подсознательном, неподсознательном, на каком-то таком глубоком уровне человеческое нутро, оно чувствует вот ту потребность в духовной опоре, в духовном пути и поиске себя не только, что называется, вот в таком материальном мире, но и... все-таки, наверное, как-то приблизиться к тем аспектам нашего мироздания, которые вот за гранью нашего понимания.
Ну вот ты сказала, у тебя был страх, когда ты первый раз шел в церковь. А страх чего? Страх того, что тебя не поймут? Или ты имел какое-то предположение, и ты боялся разочароваться? Страх чего? Или того, что тебя осудят, например, твои родственники или близкие? Чего ты боялся?
Подросток приходит в совершенно незнакомую для него среду.
А, то есть это чисто психологически возрастное?
Да, нет, конечно, это был чисто психологический страх, там ничего такого особо не было. Хотя... Нет, конечно, понятное дело, что никто вреда тебе не причинил, но вот такое вот чувство того, что ты находишься в незнакомой среде, ты никого не знаешь, ты не особо понимаешь вот ход богослужения, язык богослужения, да, хотя у нас, конечно, на русском языке все, но вот сам вот процесс этого восприятия, вот ты не знаешь, как реагировать на определенные... там, действия во время богослужения, ну и так далее. Конечно, все это так наслаивалось, но в конечном счете вот чувство исследователя, оно победило страх, и вот то, что мы имеем сейчас.
Вот Юля Виноградова, постоянно ведущая передачи «Лютеранская волна», да, пишет нам сообщение о том, что она рада нас слышать в эфире. И она спрашивает тебя о том, чтобы ты рассказал о молодежном мероприятии, которое пройдет в соборе лютеранском в год юбилея реформации. Владислав, вот расскажи, пожалуйста, ответь на вопрос нашей радиослушательницы, ведущей передачи «Лютеранская волна» и моей соведущей передачи «Про и контра» Юлии Виноградовой о том, что будет и готовит ли что-то молодежь в рамках года юбилея, празднования юбилея года реформации.
Действительно, у нас мы празднуем событие 500-летия реформации, важное историческое событие не только в истории Европы, да и вообще, на самом деле, в истории
нашего мира. А в чем его важность? Вот знаешь, вот ты сейчас говоришь, и вот я как человек, который, скажем так, верующий, да, ну не то, что скажем так, человек верующий, я тебя понимаю. Но я прекрасно понимаю, что очень много людей, которые нас слушают, и в том числе, может быть, представители других христианских ветвей или, может быть, других конфессий. Вот понимаете, эта фраза очень важен. В чем, объясни мне, вот в чем вот важен... В чем важна была реформация и в чем важность такая? Понимаешь, вот события вот отмечают, везде пишут на баннерах 500 лет реформации, 500 лет реформации, Мартин Лютер. А в чем вот, что он такого сделал важного, что вот мы сейчас празднуем 500-летие, и в чем, собственно говоря, вот эта личность Мартина Лютера, настолько она действительно историческая и масштабная?
О влиянии реформации на мир читается... очень много лекций, очень много передач проводится, нам не хватит, я не знаю, смогу ли я сейчас уместить. Но, наверное, главный реформационный прорыв состоял в том, что церковь, Писание и вообще взаимоотношения человека с Богом стали...
Более простыми.
более открытыми, более простыми, более доступными, открывающими возможности, доступные для простого человека, даже который ни разу не был в церкви, даже который ни разу, вообще, возможно, и не слышал о христианстве или о Библии.
Ну, проще говоря, то есть практически вот люди, которые не умели читать, их вот обучили, как читать, или им дали книги, да, раздали,
ну,
сказали...
Ну, по сути, да, да, то есть вот и труды Лютера, и его, скажем так, сподвижников, они очень сильно повлияли на вообще мировоззрение не только европейского человека, но и вот вообще, скажем так, многих регионов нашего мира, потому что очень много, например, изобретений, которыми вы сейчас пользуетесь, дорогие радиослушатели, начиная от ластика, заканчивая кофемашинкой, это изобретения и итоги вот свободного разума, который устремлен на служение людям и служение Господу, скажем так, разных людей, вот, последователей реформации, не только, там, те, скажем так, этическую норму, которым имеет сейчас, которую мы имеем сейчас в большинстве своем, направленную на развитие мироздания, да, и обустройство вокруг себя мира во благо, да, для того же удобства служения Богу и своему ближнему. Это тоже все плоды реформации. Ну и на социальные, на политические, на экономические аспекты. Почти на все, что нас окружает, реформация действительно повлияла. Я просто не знаю, что еще
вот
можно
сказать. Вот я верно, вот
сейчас,
если что, ты меня поправишь. Я читала, что Лютер перевел Библию на более доступный язык, чтобы Библию могли читать не только люди образованные и находящиеся где-то там высоко у власти, но и в то же время люди абсолютно простые, ремесленники, крестьяне, чтобы они тоже могли читать, и у них был доступ к Священному Писанию. Или я... Вот поправь меня, пожалуйста.
Ну, во времена Лютера уже, скажем так, были переводы на другие языки, но в каких-то странах эти переводы запрещались, в каких-то странах они, что называется, из-под полы были, но, однако, ими пользовались, да, там, в Чехии, во Франции, ну, и в других странах, в Испании, кстати, вот, но все-таки, скажем так, именно простой язык,
да.
Именно простой язык, что называется, крестьянина, Лютер сумел перевести с высокого церковного языка на язык, который был бы понятен простому обывателю. Это действительно в этом есть такая заслуга. И, скажем так, та проблема, с которой сталкивались переводчики библейские, которые переводили будь то с греческого или с латыни, или там с иврита, да, вот он сумел как-то так справиться с такой проблемой и все-таки донести до масс в большинстве своем.
Вот теперь, понимаешь, описание. Теперь понятно, когда люди говорят, вот там, Мартин Лютер, да, что он сделал, понятно,
вот
что...
Один из аспектов, да, его деятельности.
Естественно, что, дорогие радиослушатели, можете найти в интернете информацию, кто такой Мартин Лютер и чем он знаменит, если так можно сказать. Теперь понятно, когда ты говоришь о том, что вот 500 лет реформации, что действительно все лютеране во всем мире празднуют 500 лет реформации.
Не только лютеране, кстати, сказать.
Не только, не только, да. Тогда понятно, понимаешь, потому что вот не хотелось бы, чтобы передача «Лютеранская волна», да вообще любая передача на таком специфическом, скажем так, узконаправленном радио христианском превращалась вот в междусобойчик меняй тебя,
когда,
да?
Когда понимаем друг друга.
Да, то есть когда мы с тобой друг друга понимаем, но наши радиослушатели не понимают, о чем мы говорим. И вот мне бы хотелось этого избежать, что когда я понимаю, о чем ты говоришь, ты понимаешь, о чем ты говоришь. А, допустим, вот моя мама, она мне иногда пишет, говорит, слушай, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Что это говорите? Но мне бы хотелось, чтобы вы, дорогие радиослушатели, присоединялись к нашей беседе и высказывали вообще свое мнение по поводу того, что вы знаете о лютеранстве, были ли вы когда-нибудь в лютеранских храмах. Вообще, я до этого еще задала вопрос о том, ходите ли вы в церковь, и самое главное, зачем и почему вы ходите в церковь, и как часто. Потому что вот по статистике в России 30% россиян ходят в церковь, это как минимум раз в неделю. Но если мы спросим у человека, выходящего из церкви, неважно из какой, спросим его, там, а читали ли вы Библию, да, или, допустим, почему вы празднуете Пасху, или же почему вы празднуете Рождество, к сожалению, мало кто сможет ответить на этот вопрос. Поэтому я сегодня задаю вам, дорогие радиослушатели, вопрос о том, как часто вы ходите в церковь? И вопрос, почему и зачем? То есть для чего конкретно вы? Не с точки зрения, как надо, да, что мне там сказали, или там вот меня родители отвели в церковь, или там жена настояла, или еще что-то там. А вот личные ваши ощущения и переживания. Что вы получаете, когда вы уже выходите после богослужения, когда вы покидаете церковный двор, с чем вы выходите в сердце? Что это за чувства? Положительные, отрицательные, чувство удовлетворенности? Вот поделитесь, пожалуйста, с нами, и мы с Владиславом обязательно озвучим и подискутируем на эту тему. Вернемся к молодежному мероприятию, которое будет происходить в Лютеранском соборе апостола Петра и Павла в связи с празднованием 500-летия Реформации. Это будет за мероприятие?
Да, у нас проходит в сентябре с 22 по 24 сентября проходит такая молодежная конференция, молодежный фестиваль.
А много вообще молодежи ходит в лютеранскую церковь? Вот сколько? Я знаю, что ты лидер молодежного служения. Вот сколько человек у тебя в группе? Тебе самому сегодня сколько? 20 лет? Или 19? Сколько тебе лет, Владислав?
Всегда задают этот вопрос, я не знаю, как на него ответить.
Правда. Ты на радио. На христианском радио. Я сейчас Библию принесу.
Только правда.
Только правда.
Вот. 19 лет, но должен признать, что на свой возраст, скажем так...
Мне сейчас не в этом. Я к тому, что вот ты являешься руководителем молодежной группы. Ты сам очень молод, то есть ты представитель молодежи. Вот сколько на сегодняшний день ходит молодежи? Какой процент, но приблизительно, молодежи посещают?
Я могу говорить за нашу общину, конечно же, потому что, ну, чтобы так сказать, вот сколько молодежи вообще ходит.
Нет, именно про лютеранскую общину, конечно, в московскую.
Ну, скажем так, что те молодые юноши и девушки, которые к нам ходят на богослужение, я их достаточно регулярно вижу на наших молодежных встречах. Uh-huh. То есть, а это достаточно где-то, ну, до 20 человек, 15-20 человек, особенно на таких мероприятиях, что называется... не посиделки, да, когда там какую-то тему берем, вот, и сидим, обсуждаем, а когда мы идем, допустим, кому-то в гости к нашим сестринским церквям или к нашим братьям и сестрам из других конфессий, да, тогда действительно нас много, и самое интересное, что не прекращается вот этот интерес, потому что наша молодежная группа уже третий год вот, существует, и вот этот интерес к самому себе, к общению и к Богу, он вот как-то не пропадает.
Это ты считаешь, это много или мало, 20 человек на сегодняшний день? Ну так, навскидку. Я просто тебе скажу, вот и вам, дорогие радиослушатели, что в Дрездене молодежная лютеранская группа составляет 500 человек. В Дрездене. В городе Дрезден молодежная группа 500 человек. В Москве, ну, я думаю, что Москва, наверное, не уступает по размерам Дрездену, а то, наверное, даже и превышает размеры Дрездена, и количество верующих людей тоже, наверное, превышает на количество верующих. Ну, в общем, получается, что в Дрездене 500 человек молодежная группа, а лютеран, да, я сейчас говорю про лютеранскую молодежную группу, а в московской молодежной группе всего 20 человек. Вот в связи с чем, как ты считаешь, твое мнение, почему молодежь, я имею в виду, вот, 19, 20, 25 до 30 лет. Почему молодежи? Но я думаю, что такая же ситуация и в других христианских церквях, не только в лютеранской. Почему молодежи сегодня неинтересно приходить в церковь?
Ну, с одной стороны, это обусловлено как-то так исторически все-таки. То молодое поколение, которое сейчас, это вот такое постсоветское, и оно не привыкло, скажем так, к восприятию церкви как часть себя. Как это, например, в Европе, где все-таки церковь — это очень мощный культурный пласт, который молодежь воспринимает. И все-таки там более или менее велась работа не только с молодежью, на протяжении всего исторического периода, да. А у нас, мы помним, что советские годы, это и 30-е годы, и 70-е, 80-е, когда с церковью было достаточно туго, что называется, мягко говоря. Вот. Все-таки современное молодежь, она просто не слышит, и она не знает о церкви в широком смысле. Хотя должен признать, что те молодые юноши и девушки, с которыми я общаюсь, и, скажем так, и в силу того, что и работаю, и учился с ними, это молодежь, которая, несмотря на то, что не имеет отношения к церкви, скажем так, те юноши и девушки. Но, тем не менее, они смотрят на все это с большими глазами и большим интересом. Причем это независимо от того, говоришь ли ты с ними о традиционном православии для нашей страны или там о лютеранах, о других представителей не только христианской церкви, но и вообще, там, например, о буддизме или там об исламе тоже, да, вот. То есть, в принципе, современная молодежь достаточно открыта к проповеди, что называется. Но в силу, опять же, исторических причин можно сказать, что просто, ну, не то, что невоспитанный интерес, а, скажем так, есть в жизни другие аспекты, которые привлекают современную молодежь больше.
Вот смотри, нам написал Антон Дыбенко, он пишет, что в Приморье от лютеран одно название осталось. Вот правда это или неправда? Какие есть церкви лютеранские в Приморье, если ты знаешь, например, чтобы мы Антону посоветовали, допустим, ну вот, изучить этот вопрос или сходить, или посмотреть. Ну вот он пишет, что в Приморье от лютеран одно название осталось, и это очень грустно. Ну, спасибо, Антон, большое за ваше сообщение. Действительно грустно, что традиционная церковь лютеранская угасает, вот именно конкретно в Приморье, потому что лютеранская церковь насчитывает 500 лет реформации. Мы празднуем в этом году, мы, я имею в виду, что лютеранская Россия, лютеране России и лютераны Европы и Америки в том числе будут праздновать. И, Влад, ты начал говорить о том, что будут мероприятия молодежные, это будет молодежное служение в соборе кафедрального апостола Петра и Павла. Да. Что это будет? Это будет только чисто внутреннее? Или же будут какие-то гости? То есть я имею в виду, что, может быть, из соседних дружественных церквей? И вообще, как вы вообще, скажи мне, каково быть молодым лютеранином в ортодоксальной православной России? Вообще, дружите ли вы с другими конфессиями, такими, например, как католики, там, православные, харизматичные христиане? Может быть, какие-то вы проводите совместные мероприятия? Или вот, знаешь, каждый вот в своем дворе, и как бы вообще никаких совместных мероприятий у вас не бывает?
Ну, как и любая замкнутая система, она зачастую обречена на вымирание, uh-huh. на прекращение своего действия, uh-huh. хотя физики со мной могут поспорить, но я должен сказать, что, конечно же, современная лютеранская церковь, современная лютеранская молодежь — это открытая молодежь, и у нас даже существует проект межконфессионального общения при нашей общине Кафедрального собора Святых Петра и Павла, где молодые люди, юноши и девушки ходят в гости к братьям и сестрам из других конфессий.
Кто к вам придет на молодежную? Кого вы уже пригласили? Может быть, есть уже информация,
нас,
кто придет, да, на молодежную?
У нас участвуют даже в организации вот нашего молодежного богослужения, которое будет 24 сентября в 6 часов.
Но я думаю, что мы еще об этом поговорим.
Да, конечно.
Вот. Кто же сегодня подтвердил свое участие?
Ну, участвуют представители современных харизматических церквей, что называется. Вот, например, Московская библейская церковь участвует, также участвуют у нас баптисты, баптистская церковь принимает участие. Это пока вот то, что на сегодняшний день. Потом еще армяно-апостольская церковь отозвалась очень активно. И для меня, например, было большим сюрпризом, когда наши братья и сестры из армяно-апостольской церкви достаточно так открыто изъявили желание общаться с нами. И, абсолютно
а что тебя удивило?
Преград.
Что тебя удивило?
Ну, все-таки армяно-апостольская церковь — это достаточно такая ортодоксальная, достаточно такая
церковь. Замкнутая система?
Вот как оказалось, что она не замкнутая.
Вот.
Вот, и это очень приятно.
То есть, если говорить на сегодня, да, сегодняшнем дне, о том, как чувствует себя молодой лютеранин, как он общается в обществе, где основная масса — это ортодоксальные христиане, то есть все нормально, никаких проблем, в принципе.
Да, 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 и даже с православными, и уж тем более с католиками, вот мы...
Казалось бы, католики.
казалось бы, католики, а с другой стороны, почему казалось, хотя у нас, в принципе, общие корни, у нас, да, есть такая шутка, что...
Ну, я тебе, я просто, мы-то с тобой опять же знаем, да, казалось бы, католики, но мы же кто-то не в курсе, именно конфликт начался между Мартином Лютером
и... папским престолом.
Да, и папским престолом, ну, тогда это была католическая церковь, начался 500 лет тому назад, и тогда это мы отлучали Мартина Лютера, католики, от церкви, ну, в общем, у них такой был, в общем говоря, такой исторический диссонанс и неприятие друг друга, с одной стороны. С другой стороны, один хотел просто помочь реформировать и улучшить, а другие поняли это, знаешь, как камень в мой огород о том, что нас тут вот хочет нас, в общем, нас вот тут вот хочет уничтожить практически. Поэтому в связи с этим я и задала вопрос, что казалось бы, да, католики. Вот как, кстати, сейчас обстоят дела у католической церкви и лютеранской церкви? Как вот, дружат, не дружат, помирились, не помирились?
Скажем так, что, судя по тем документам, которые были у нас подписаны в конце 20 века и в 60-х и 80-х годах, сейчас могу, конечно, напутать, но, в общем-то, да, во второй половине 20 века, мы стремимся к единому общению между собой, и 500-летие реформации будет праздноваться совместно. Угу. Более того, насколько мне помнится, названа улица в Италии имени Мартина Лютера по инициативе как раз папы Франциска. И в целом у нас есть стремление к общению не только, что называется, между собой, но и такому церковному. Стоит вообще отметить, что...
Что значит церковному?
Ну, на уровне, скажем так, таинства, например, да, таинства Евхаристии, вот у нас, несмотря на то, что мы признаем, что это истинно тело и кровь нашего Спасителя, но все равно вот в каких-то аспектах есть, скажем так, ну, недопонимание или, скажем так, некие... скажем так, вопросы, которые пока остаются еще открытыми.
А как у вас, кстати, обстоят дела у лютеран с баптистами и харизматами? Ты сначала ответь, а я потом прочту сообщение Владимира Маркова, вот он прислал сообщение, но перед тем, как я его прочту, ответь, как вот у лютеран обстоят дела с баптистами и харизматами? Мне кажется, получше, чем с другими. Вообще, как взаимодействие происходит?
Лютеранская церковь, она ведь по природе своей, скажем так, некая середина между ортодоксальным христианским представлением, да, будь то православие или католицизм, и современным, скажем так. Поэтому в силу того, что мы такой своеобразный мостик между двумя историческими параллелями развития христианской церкви, мы... все-таки открыты.
Открыты к общению и с традиционной церковью, будь то католики, православные, и также открыты с современными христианскими церквями, такими как баптисты, харизматы. Вот тогда читаю сообщение Владимира Маркова. Сообщение. Ха! Баптисты и харизмат на лютеранском молодежном собрании будет эпично. Большое
будет
спасибо.
Будет эпично, не сомневайтесь.
Спасибо большое, Владимир, за ваше сообщение. Напомню, что написать нам можно, если зайдете на сайт teos.fm, раздел сообщения. Говорим мы сегодня о том, каково это быть вообще лютеранином в такой достаточно ортодоксальной России, каково живется лютераном в современной России и каково быть молодым лютеранином, христианином, и вообще трудно ли жить с Богом? Вот такой у меня сегодня вопрос, который я задаю тебе, и мы на него отвечаем, и я его задаю сегодня вам, дорогие радиослушатели. Трудно ли вам живется с Богом? Если трудно, почему? Если не трудно, почему? Как часто вы ходите в церковь? И самый главный вопрос, зачем вы туда ходите? И почему вы туда ходите? Пока на этот вопрос мне никто не ответил, кроме моего гостя Владислава Телегина, который сегодня в качестве гостя на «Лютеранской волне», я сегодня веду. Если мы вернемся к тебе, ты сказал уже о том, что среди твоих родственников нет никого лютеран, то есть ты первый лютеранин в своей семье. В связи с этим логичный вопрос, а как относятся твои ближайшие родственники к тому, что ты стал теперь лютеранином? Их реакция была, вот ты рассказал о том, что ты пришел, значит, из церкви, да. Сходил первый раз там, вдохновился в 16 лет, вышел, и такой идешь домой и говоришь, так, мама, папа, там, бабушка, дедушка, я решил быть лютеранином. Как происходил вот этот момент того, что как ты сообщил, вообще сразу ты сообщил, не сразу?
Ну, я сообщил, да, достаточно сразу, потому что у меня достаточно родители такие открытые, верят в то, что их детище никуда не попадет, никуда не залезет, ну и так далее. Вот.
И тут ты такой сказал приходишь, сразу, говорит, все, я буду лютеранином.
Ну, нет, не то, что прям вот, да, как каждый исследователь, да, у меня такой исследовательский подход, сначала надо присмотреться, да, вот как-то так свести, поисследовать, посмотреть, а потом уже вот для себя, хотя, конечно, здесь, наверное, все-таки действие... Место действия, конечно, в руках Божьих, что называется, да, потому что сердце, конечно же, открывается благодаря его слову. Но да, я пришел, сказал, что вот я был, и сказал, что вот я буду ходить на конфирмационные занятия. Ну, вот на занятия, скажем так...
Перед тем, как вступить вообще на лютеранство.
Да, 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 да. Вот. Ну, мне так сказать, ладно, хорошо. Они знают, что я люблю всякие такие сунуться во что-нибудь интересное. Вот. Поэтому...
А вопросы не задавали родители? Кто это? Что это? Зачем?
Задавали, почему? Задавали. Были даже...
Не изъявили желание прийти посмотреть, познакомиться?
Вот изъявили, изъявили.
А вдруг секта какая-нибудь?
Да-да-да-да-да-да-да-да. Но, скажем так, они были подготовлены к этому. Вот. И, собственно говоря... Вместо того, чтобы там тысячу раз объяснять, проще показать. Вот. И как-то мы пришли с мамой и сестренкой. Все были счастливы, довольны. Вот. А у меня дядя с тетей тоже вот как-то заглядывали. И все как-то сказали, да, вот все вроде нормально, все хорошо, да, действительно. Вот. Но начнем с того, что у меня все-таки семья такая, достаточно светская. И с одной стороны, они меня рассматривают как некую экзотику. Потому что, наверное, таким вот прям православным человеком, который мог твердо сказать, что он православный, вообще верующий, это был мой прадедушка по бабушкиной линии, он был православным священником. Вот.
Ничего себе, так ты вообще! Ничего себе! То есть у тебя дедушка был православным...
Прабабушка, прадедушка.
Православным священником, и тут, значит, бывает вот в роду, да, вот теперь ты лютеранин. То есть, наверное, мама твоя хохотала, наверное, громче всех.
Но у них была достаточно комичная реакция, потому что они наконец-то поняли, они все гадали, в кого это у них такой внук
особенный,
и сын.
Особенный, да, особенный.
Да,
ребенок.
И они поняли, что он пошел вот как раз в прадедушку.
Ну, вот прежде чем мы продолжим про сравнивать тебя с твоим прадедушком, вот Владимир нам пишет. Я с Богом, а с кем же еще, как не с Богом? В церковь не хожу, считаю круглосуточное стеос и есть моя церковь. Вот Владимир нам написал такое сообщение. Ну, я так понимаю, сейчас его так попытаюсь расшифровать. То есть Владимир считает так, что в церковь ходить не надо, а достаточно того, что я слушаю радио Теос. Но я тебе скажу, что некоторые говорят, а зачем буду ходить в церковь? Если я, в принципе, могу молиться сам и Библию читать сам, и с Богом разговаривать могу сам. В принципе, да, о чем говорил Мартин Лютер в том числе, что вы можете сами напрямую разговаривать с Богом. Вот в связи с этим вопрос тебе, Владислав. А зачем ходить в церковь? Ответь, вот можешь как лично ты ответить, можешь с теологической точки зрения ответить. Вот как тебе удобно? Так вот, вот как ты как считаешь, зачем вообще в церковь ходить? Если вот человек верит в Бога, может, Библию еще читает, а зачем? Для чего?
Ну, в Библии и в церковной традиции все-таки, особенно в посланиях апостола Павла, всегда ярко подчеркивается то самое состояние общины, церковной общины, в которой проповедуется Божье Слово, и что самое главное для современной церкви, это преподаются таинства причастия, которое является центрообразующим в христианской церкви, и таинства остальные, будь то крещение, как, например, это в лютеранской церкви два главных таинства – крещение и причастие, или, например, как-то в ортодоксальных церквях, там, бракосочетание, ну, миропомазание, ну и так далее. То есть необходимость нахождения в христианской общине обусловлена главным образом постановлением самого нашего Господа Иисуса Христа, когда Он дает поручение своим апостолам о проповеди и совершении таинств. Поэтому, а вот почему, да, почему нельзя вот просто так верить, и значит, все будет у тебя замечательно.
Нет, не так. И прибегать... Почему человек, который называет себя христианином, или человек, который называет себя верующим, да, то есть я верю в Бога, но в церковь не хожу.
Да,
есть,
я, мне кажется, часто это две
абсолютно противоположные формулировки. Вот объясни, вот как?
Все-таки Бога общение, диалог человека с Богом максимально тесным становится как раз в момент осуществления вот тех самых таинств, о которых мы с вами говорили. И вот тот самый тезис, что спасение дается нам через веру по благодати Божьей, да, вот это главная сердцевина лютеранского вероисповедания, да вообще на самом деле христианского, оно заставляет нас задуматься, а вот в какой момент я нахожусь в максимально тесном богообщении? В момент моей молитвы с Ним или же в момент принятия тела и крови нашего Спасителя во время богослужения? И богослужение — это все-таки такая часть жизни церкви, когда человек максимально настроен и сконцентрирован именно на богообщении, потому что в повседневной жизни нас отвлекают всякие разные обстоятельства, скажем так, от вот этого созерцания Христа распятого. И вот таинство Евхаристии.
То есть, если я тебя правильно поняла, в церковь нужно ходить прежде всего за таинством Евхаристии. Ну, как таково.
Слишком...
Ну, вот если просто, да, говорить. Ну, просто да, вот тут просто, Владимир, но... он продолжает писать о том, что тут раньше радио не было, а сейчас есть. Вот у меня общение — это когда я слушаю радио Теос. То есть он это воспринимает как общение. Но по радио, Владимир, вы не можете получить причастие и благословение Божие, ведь тоже? Или можно получить
вот,
по радио?
Нет, здесь в том-то и дело.
СМС,
понимаете,
например,
что соприкосновение вот с той самой благодатью и с тем самым откровением Божьим, оно все-таки происходит через Писание и через таинства, которыми Господь припоручил своей церкви, да, и которую церковь исполняет на протяжении своей тысячелетней истории, 2000 лет уже как. Поэтому все-таки с точки зрения такой теологической, что называется, душеспасительной, можно сидеть у себя дома и слушать радио, но тогда у меня будет вопрос, а насколько вот ваше богообщение, оно...
Полное?
Полное, да.
Полное. Вот, Владимир, ответил вам Владислав Телегин, достаточно развернуто на ваш вопрос, а у меня вопрос к тебе, Влад. Вот мы говорили о том, что твой прадедушка был православным священнослужителем. Угу. Ты пришел в лютеранскую церковь. Ты ведь не только пришел и ушел, да? Ты ведь не только являешься обычным прихожанином, который посещает церковь. Ты являешься руководителем, лидером молодежной группы лютеранской. Более того, ты учишься в теологической семинарии. И если я тебя правильно поняла, в дальнейшем, возможно, ты видишь себя как... священнослужителя? Или, ну вот просто, вот ты видишь себя в дальнейшем как священнослужителя?
Знаете, можно гадать и думать все что угодно, но если...
Бог призовет?
Бог призовет и сама церковь, то...
То
все,
ты это
все
не исключаешь?
Быть.
Ты не исключаешь?
Нет, не исключаю, да. Я не считаю, что это возможно. Но возможно исключать такой момент.
У тебя был когда-нибудь кризис веры? Вообще тебе знакомо такое понятие кризис веры?
Сам Лютер писал о том, что он всегда метался, вот, у него были чувства сомнений, да вообще у каждого христианина, у каждого верующего человека всегда возникает такое чувство, и, конечно, я не исключение, что порой Бог нас оставляет, но мне нравится выражение Лютера о том, что вот когда мы чувствуем, что Бог нас покинул, вот, именно тогда мы максимально к нему приближены. Вот это кажется такой фразой противоречивой, но вот то чувство богооставленности, якобы, которое у нас возникает, это вот тот самый момент, когда мы оставляем место действия для Бога. Если, наверное, скажу так. И да, конечно, такое чувство было, но мне всегда вспоминается тот случай с Петром, когда они с... учениками Христа приплывали реку, озеро, да, море, и видят, что к ним идет Христос по воде, и он зовет к себе Петра, Петр ступает на воду, делает несколько шагов, потом падает, да, начинает тонуть, тут его вытаскивает Христос называет его маловерным, но тем не менее Петр тогда еще больше подтверждает, скажем так, свою веру в Иисуса Христа. И, наверное, вот каждая жизнь христианина именно бывает такие моменты, когда ты становишься тем тонущим Петром, но в конечном итоге вот рука Господа тебя вытаскивает из этой морской пучины.
На этой прекрасной фразе я бы хотела закончить нашу сегодняшнюю передачу «Лютеранская волна». Спасибо большое, Влад, что ты пришел сегодня в качестве гостя, поделился своими откровениями, ответил на мои вопросы. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, то, что вы принимали активное участие в этой передаче. Ну что ж, до новых встреч тогда, да?
Да, всем спасибо большое, всего доброго, до новых встреч.
До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.